Приветствую, дорогие братья и сестры. Мы с вами вместе начинаем запись 16-го выпуска вопросов-ответов. Особо внимательные зрители могут заметить, что я нахожусь в необычной для себя атмосфере, не дома. Я в поездке сейчас, и, честно говоря, я пытался записать этот выпуск все раньше, но поездка такая плотная, что не мог выбрать времени. И вот сегодня решил это сделать, хотя для меня немножко обстановка такая непривычная. Если вдруг будут какие-то шумы, то я заранее прошу прощения, это связано как раз с той обстановкой, где я нахожусь. Итак, вопросов пришло довольно много. Я постараюсь ответить на часть из них. И первый вопрос пришел от Эдуарда. Вопрос довольно интересный, и давайте мы прочитаем его. Он объемный вопрос, состоящий из трех пунктов. Приветствую вас, брат Денис. Вопрос и ваше мнение на него. Десятина в церкви. Первый подпункт. В общем, известно, что десятина добровольная, и этот вопрос нашего же благословения. Ее нужно отдавать Богу. Как и куда она уйдет из сокровищницы, знать не нужно. Бог сам усмотрит, куда то, что отдали нам, больше не принадлежит. Подпункт второй. Есть ситуации, когда рядом с нами близким или родным, или посторонним людям нужна финансовая помощь экстренно или на протяжении длительного времени, а помочь отдельных средств нет. Правильно ли поступать так, жертвуя десятину на эти нужды? На тему милостыни смотрел ваш вебинар о финансовом планировании бюджета, что десятина и милостыня раздельны, но все же. Третье. От многих слышал, что рассуждают так, что сегодня не Ветхий Завет. Сколько хочет, столько и отдает или вообще не отдает. Применимо ли в этом случае случай с Ананией и Сапфирой? Ведь это уже Новый Завет. Благодарю за ответ. Ну вот, уважаемый Эдуард, я сразу скажу о некоторой трудности. Дело в том, что вот в вашем тексте нет вопросов. То есть здесь есть утверждение. И в общем-то с большинством утверждений я согласен. И можно было бы сказать... прочитать ваше письмо и сказать «да, хорошо» и перелистнуть дальше, потому что фактически-то вопросов и нет. Но я пытаюсь догадаться, что вы спрашиваете, согласен ли я с изложением вот этой позиции. Ну, давайте попробуем разобраться. Начнем с конца. Случай с Ананией и Сапфирой, конечно, не подходит, потому что там проблема была не в том, что они не дали какую-то часть денег. Апостол Петр им говорит: «Все, что у вас есть, оно в вашей власти было». Фактически, Анания и Сапфира могли вообще ничего не давать апостолам. И это не было бы грехом. Ну, точнее, это было бы, может быть, там, жадностью, это было бы там, как-то не очень хорошо по отношению к церкви, но это грехом бы не было. Ну, в любом случае, они за это бы не умерли. Они умерли за то, что они обманули Духа Святого. И здесь показывается важная позиция, что человек должен быть честен. А честен по отношению к Богу, по отношению к церкви. Когда они пришли, они сказали, что мы продали имущество за такие-то деньги. Петр спрашивает, за эти деньги? Да, за эти. И Петр говорит, зачем вы согласились обмануть Духа Святого? Здесь причина в обмане, здесь вообще не причина в количестве пожертвований. Я недавно слушал какой-то или смотрел видеоролик, вот забыл, какой-то известный очень журналист, он задал вопросы верующим. Вот в голове крутится фамилия этого журналиста. Вот. Он задает вопросы верующим. И один из вопросов у него был такой: почему Бог такой жадный, что ему не понравилось, что Анания и Сапфира так мало отдали, и он их за это убил. Ну, это вопрос, конечно, просто от человека совершенно далекого от понимания сущности Бога и Евангелия. Никаких проблем в том, чтобы Анания и Сапфира вообще бы ничего не отдали, нет. Это проблема в обмане. Причем они думали, что они обманывают человека, а они обманывали Бога. Дальше идем. Действительно, сейчас не Ветхий Завет, и поэтому действительно никакого новозаветнего учения о десятине не существует, именно как о законе, который ты обязан соблюдать. Апостол Павел пишет, что он в галатийских церквах сделал такое постановление, и это постановление он распространяет на другие церкви, на Каримские, например, где он говорит, что в первый день недели каждый пусть откладывает или уделяет, сколько ему позволяет состояние. И это очень важный принцип, что человек должен откладывать деньги сам. Я, кстати, недавно рассуждал об этом тексте и пришел к выводу, что в нашей семье до этого момента был большой ущерб. То есть я десятину откладывал сам, свою собственную, ну, в смысле, с доходов семьи я уделял, и как глава семьи там перекладывал, откладывал в церковь и так далее. Но этот текст меня немножко обличил, потому что я понимаю, что все-таки теперь я понимаю, что каждый должен делать сам. И если вот жена получает какие-то средства, дети что-то зарабатывают, они должны сами учиться уделять Богу. Здесь написано, что должно быть по расположению сердца, ибо доброходно дающего любит Бог. И здесь должно быть именно такое, знаете, понимание, что это служение Богу. Вот некоторые говорят, но если у меня нет желания отдавать Богу, что я должен вообще тогда не давать? Здесь важно понять. Вот представьте, что у меня есть какой-то любимый человек, моя жена, любимая жена. И я, допустим, говорю, а у меня нет желания там, ей дарить цветы. У меня нет желания, я не знаю, там, заботиться о ней. У меня нет желания покупать ей новые вещи. Ну, нет желания. О чем это говорит? Это говорит о том, что наши отношения не очень хорошие, не очень правильные. Напротив, когда у меня появляются деньги, даже, может быть, их не очень много, у меня есть желание жене что-то сделать приятное, купить подарок или еще что-то, потому что я ее люблю. И, следовательно, если у человека нет желания жертвовать для Бога, то он не должен успокаиваться. Наоборот, отсутствие желания свидетельствует о том, что у него какие-то очень плохие отношения с Богом. То есть нет правильных отношений с Богом и с церковью. И, конечно, мы должны жертвовать добровольно, но если нет добровольности, значит, есть какой-то ущерб в вопросе взаимоотношений. И хотя закон действительно не работает в данном случае, то есть нет обязательности, тем не менее, наши отношения с Богом должны нас побуждать к этому. Мы говорим слово «десятина», хотя понимаем, что это слово просто удобное для обозначения. Учения о десятине в Новом Завете нет, поэтому можно вложить больше или меньше. Но это удобное такое обозначение вот этого служения. Насчет вопроса, есть ли ближним помощь оказать. Здесь тоже очень важно понимать, что мы с вами являемся членами церкви, и у церкви есть потребность. Церковь не может существовать без финансовой взаимопомощи. Я думаю, что и строительство молитвы, и какие-то поездки необходимые, и содержание служителей. Вот я еще раз скажу об этом, что в наших церквах очень плохо, что служители приходится много работать, и они не могут совершать служение в своей полноте. Поэтому церковь должна содержать служителей еще. И другие нужды церкви, они должны покрываться членами церкви. И если члены церкви будут распоряжаться своей десятиной самостоятельно, своим пожертвованием самостоятельно, то тогда в этом случае, ну, в общем-то, церковь не сможет нормально функционировать. Поэтому я всегда, и как в том вебинаре, и всегда этому учу, что правильно, когда член церкви уделяет определенную сумму, заранее установленную им самим, например, ту же самую десятину в церкви, и планирует какое-то дополнительное пожертвование, как милостыня, на добрые дела. Это тоже очень важно. Тем не менее, в случае крайней необходимости, то есть это не правило, это не постоянно, но вдруг никаких денег нет, и вам сосед пришел, говорит, умирает, там, не знаю, сын, надо срочно купить лекарство, ну, конечно, вы дадите, ну, разумеется, это однозначно здесь какие варианты. Но если это в правило вошло, то значит, что-то с этим правилом не так. Поэтому думаю, что вопрос пожертвования Богу – это вопрос очень важный. Каждый для себя его должен решить, чтобы и в церкви было устройство, и нуждающимся было уделено внимание необходимое. Хорошо, идем дальше. Вопрос от Тимофея. Вопрос довольно большой. Точнее, вопрос небольшой, но текст, который надо прочитать, большой. Я не буду его целиком зачитывать. «Приветствую. Денис, как ты понимаешь место из Откровения 6.1.8? И видел я, что Агнец снял первую из семи печатей и услышал одно из четырех животных, говорящих как бы громовым голосом, иди и смотри. И взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и он вышел как победоносный, и чтобы победить». И когда он снял вторую печать, и так далее, и дальше, и вот я взглянул, и конь бледный, на нем всадник, и так далее. Что это будет или уже было? Что имеется в виду всадников? Или можешь ты поделиться своим мнением или пониманием этого текста? Вот. Ну, давайте я поделюсь пониманием этого текста. Книга Откровения нам говорит о том, что было, что есть и что будет. Вообще, я, в принципе, не толкую книгу Откровения. Я думаю, что кто меня лучше знает, тот, наверное, не слышал ни одной проповеди из книги Откровения, кроме посланий семи церквам. Дальше посланий семи церквам я не захожу, потому что Сейчас очень много толкователей книги Откровений, и присоединиться к еще одному, сделаться еще одним из этого ряда у меня никакого желания нет, просто потому что я недостаточно хорошо разбираюсь в этой книге, и у меня нет собственного достаточно обоснованного взгляда. Думаю, что книга Откровения понимается большинством современных толкований неверно. То есть, слушая много толкований книги Откровения, вижу их несостыковки, вижу их такие натянутости какие-то определенные. Поэтому я думаю, что увлекаться христианину книгой Откровения не стоит именно в силу ее сложности и неоднозначного понимания. Хотя уверен, что, конечно, когда-то мы придем к правильному пониманию. Может быть, оно уже где-то есть, кто-то его знает, но я его еще не встречал. Тем не менее, поделюсь некоторыми своими мыслями. Эти мысли совершенно не претендуют на истинность. Это просто мои размышления. Какое вот у меня впечатление сложилось, когда я читал про этих всадников, что первые всадники, они очень коротко обозначены, следующие всадники обозначены более подробно, и последние всадники описываются очень подробно. И это наводит на мысль о том, что основное внимание должно быть уделено именно последним всадникам. Первые всадники рассматриваются в некой ретроспективе. Я пришел к выводу о том, что первые всадники – это всадники, которые показывают историю уже прошлого. Ну, давайте начнем с 6 главы с самого начала. Итак, Агнец снимает печати. В 5 главе описывается ситуация, когда 24 старца поклонились живущему на престоле, а до этого был вопрос такой, кто может открыть книгу? Никто не может открыть, кроме того, кто заклан. То есть, кроме Иисуса Христа, никто не может открыть книгу, и эта книга запечатана 7 печатями. А я могу предположить, опять-таки, это мое предположение, что вот эта самая книга, это книга жизни, то есть книга истории человечества. Она запечатана, то есть это книга, которая рассказывает о жизни, о истории человечества. И вот снимая печати, Бог как бы нам рассказывает историю человечества. Давайте мы начнем со второго всадника. Почему со второго? Потому что я чуть позже об этом скажу. Второй всадник, он выходит, вторая печать снята, и выходит второй всадник, это конь рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. Вот у меня возникает вопрос, когда был или будет взят мир с земли? Если предположить, что это действие будущего, то значит мир сейчас на земле есть. Но мира сейчас на земле нет, постоянные войны. Единственный логический для меня ответ, пока на данный момент, что это речь идет о времени Каина и Авеля. То есть, когда человек согрешил, Адам с Евой согрешили, они находились в раю, и когда они вышли из рая и поселились на обычной земле, вот на нашей земле, да, не в раю, а на земле, то начались последствия греха. И первое последствие греха – это забран мир с земли. То есть люди начали убивать друг друга. До этого не было убийства. И посмотрите, второй всадник очень коротко, сразу третий всадник. И вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И там идет взвешивание. Да, хиникс пшеница за динарий, 3 хиникса ячменя за динарий и так далее, и так далее. То есть я понимаю, что следующее последствие разложение земли, разложение вот общества – это нужда. То есть сначала мир земли, но Каин и Авель, они жили не в нужде. Адам с Евой, первое поколение, жили не в нужде. Они не покупали, не продавали. Кстати, помните, когда написано, что как в одни, в общем, Ноя еле пили, женились, а в одни Лот написано еле пили, женились, покупали, продавали. То есть можно предположить, что до потопа, возможно, не было вот этих взаимоотношений торговых, потому что была изобилие всякое, можно предположить. Итак, следующее последствие – это нужда пришла на землю. То есть, вот она нужда. Следующее, снял следующую печать. И четвертая печать. И там написано, что всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним, и дана ему власть на четвертой части земли умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. То есть, пришли бедствия, войны, пришли различные катаклизмы и так далее. То есть, в общем-то, земля развивалась в сторону деградации вот в этом вопросе. То есть, люди стали умирать неестественной смертью, кроме того, что брат брат убивает. А уже пришли такие голод, мор, звери земные, которые начали атаковать. Ну, разные катаклизмы физического плана. А вот теперь пятая печать. И здесь она уже более подробна. Я увидел жертвенники, убиенных за Слово Божие, за свидетельство, которое они имели. Они возопили громким голосом, говорят: «Доколе, Владыка Святой и Истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». И даны были каждому из них одежды белые, сказано им, чтобы они успокоились, и так далее. То есть, в общем, эта ситуация более продолжительно описывается, чем предыдущие всадники. Почему? Ну, видимо, потому что это сейчас продолжается. И по самому контексту, я понимаю, что вот эта пятая печать – это время, которое проходит сейчас. То есть, есть люди, которых убивают за Слово Божие, которые находятся сейчас вот на небе. И смотрите, вопрос, доколе ты не мстишь? То есть, доколе Бог не будет судить эту землю? Доколе? До тех пор, пока не будет набрано число людей, которые должны дополнить вот это число святых. И вот следующая печать, шестая. И там великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как лосяница, луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали, и так далее, и так далее, и так далее. То есть здесь уже идет речь о судах, которые придут на землю с момента пришествия Иисуса Христа, то есть тогда, когда закончится вот наше текущее время. То есть, коротко повторяю, я понимаю так, что первые всадники – это короткая такая короткая ретроспектива прошлого. Пятая печать – это сегодняшнее время. Начиная с шестой печати, это будущее. И там уже довольно все подробно описывается. Это мое мнение, которое еще раз может быть ошибочно. Теперь, возвращаясь к первому всаднику, я понимаю, что когда человек согрешил, когда вот люди начали умирать, как написано у апостола Петра, и они переселились жить вот на обычную нашу землю, где мы сейчас живем, то тогда вышел первый всадник победоносный, чтобы победить. Это Христос. Я понимаю, что это Христос, знаю, что толкование есть совершенно противоположное, считаю, что это антихрист, потому что он как победоносный. Но я все-таки считаю, что это идет речь о Христе, потому что он начал сопровождать историю человечества с самого начала. Как только книга жизни человечества открылась, сразу вышел первый всадник, сразу вышел тот, который должен победить, который должен потом быть победоносным и избавить человечество от его проклятия. Ну, вот такое мое понимание вот этих всадников. Я сейчас его рассказал только потому, что кому-то это интересно. На самом деле можете прослушать и тут же его забыть, потому что оно совершенно не обязательно может быть правильно. Вот, так что, Тимофей, благодарю за вопрос. И вот такой вот ответ на этот вопрос. Давайте пойдем дальше. Вопрос от Кристины. Что-то у нас сегодня несколько вопросов, касающихся второго пришествия. Такие эсхатологические вопросы. 1 Коринфянам 15:52. «Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Это о восхищении церкви, первый вопрос от Кристины. Второй, что это за последняя труба? Ну, первый вопрос, это восхищение церкви? Да, это восхищение церкви, конечно. «Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, мертвые воскреснут, а мы изменимся». Ну, конечно, это восхищение церкви. Других вариантов я здесь вообще не вижу. Что за последняя труба, я не знаю. Я думаю, что здесь это просто... Дальше, может быть, без какой-то особой привязки. Я вообще думаю, что вот эти ангелы, трубящие в трубы, я думаю, что все-таки это образное выражение. Я не представляю, что выйдет ангел, возьмет трубу, будет трубить вот физически, да, там эта труба изготовлена в какой-то мастерской, там, я не знаю, и так далее. Конечно, это некое образное такое понимание, что будет время, когда Бог повелит чему-то свершиться. То есть, вообще, труба в Ветхом Завете – это символ повелений Божьих, там, по трубе делали что-то, да, вот труба, она была командой для какого-то такого движения. Если войско, то труба там, полководца, по его приказанию трубили, если это народ израильский, там, по приказанию Моисея, там, или кого-то еще, а если это мир, то по приказанию Бога. То Бог трубит, повелел потрубить, и свершилось. То есть, когда это случится, и когда будет последнее повеление Божие, то церковь будет воззита. Вот я так понимаю, вот. То есть труба, я понимаю, все-таки это образное выражение, и, наверное, большого внимания ему уделять не стоит. Хотя, может быть, кто-то имеет другое мнение. Здесь, опять-таки, касается книги Откровения. Все, что касается книги Откровения, нужно говорить с очень-очень-очень большим таким вот, знаете, вопросом. Так, дальше. Вопрос от Ксении. Добрый день, у меня вопрос, почему Давиду нельзя было исчислять Израиля и Иуду? Заранее благодарю. Но напомню, что это 2 книга Царств, 24 глава, 1-3 стихи, что гнев Господень возгорелся, ну и так далее. И вопрос, действительно, вот Давид, он решил исчислить, Израиля и Иуду, и за это был наказан. Помните, три наказания ему было предложено. Он каялся в этом. И здесь возникает вопрос, в чем, собственно, грех? Если бы грех был в том, что нельзя исчислять народ, то есть народ израильский, народ, которого нельзя исчислять, такой вот, то это неправильное предположение, потому что сам Господь несколько раз повелевает исчислить народ. Вот в ветхозаветных книгах, там Левит, Второзаконие, там постоянно исчисление народа идет. Ну и Давид тоже исчислял народ, и другие люди исчисляли народ, и никогда греха в этом не было. Здесь, наверное, все-таки ответ кроется в том, что Давид решил вот возгореть, ну, или его посетило сердце гордость какая-то, что вот сколько у меня людей много. Или он решил уповать вот на это, то есть давай посчитаем, чтобы вот на это хорошо положиться. Вот Иаф ему говорит, Господь Бог твой да умножит столько народа, сколько есть, еще во сто крат умножит. То есть он говорит, что надо уповать на Бога. Ты вот готовишься к войне, ты на что-то планируешь, ты хочешь посчитать людей и возложить свое упование вот на это количество людей. Надо уповать на Бога, а не на количество людей. Я думаю, что здесь причина именно вот в отхождении сердца Давида от Бога. Не в факте исчисления, а в факте того, что это исчисление было противоположно упованию на Бога. В чем именно, в чем именно мы не знаем, конечно, вот как именно мысль Давида лилась, да, или как она, чем именно он руководствовался. Но сам факт, что здесь идет противопоставление. Это то же самое примерно, когда Давид вышел против Голиафа, то Голиаф был сильный, а Давид с именем Господа шел. То есть не важно было, сколько за Давидом стоит, не важно, что он без оружия, не важно, что он юноша еще, он и с именем Господа. Вот это важно. Здесь Иав говорит, не важно, сколько у тебя людей, главное, что ты с Богом. А Давид, видимо, вот противовес Иаву, вот раз Иав возражает именно так, значит, у Давида была другая позиция. Эта позиция была именно упование на количество людей. То есть это отход от упования на Бога. Ну, я понимаю этот текст. Надеюсь, я понятно изъяснил, кстати. Идем дальше. Приветствую, брат Денис. 1 Тимофея 1.20. Таковы имени и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Вопрос, что означает «предал сатане»? Как понять это выражение? Вот это вопрос, на который точного ответа нет. Но есть предположение. Дело в том, что некоторые толкователи считают, что «предал сатане» – это аналогия «отлучил». То есть вот я читал мнение, что вот отлучение от церкви – это и есть предание сатане. Но большинство других толкователей, я придерживаюсь их мнения, считаю, что здесь речь идет об особом наказании за особые преступления пред Богом. Ну вот, например, здесь написано, чтобы они научились не богохульствовать. В других текстах написано, мы предал сатане вознемождение плоти, чтобы дух был спасен. Кстати, сразу обращу внимание, что это наказание, как и все другие наказания, это наказание к спасению. То есть это не наказание мести. Знаете, вот человек богохульствует, и вот Павел на него разозлился, что он богохульствует, и решил вот ему отомстить. И предал его сатане, их предал сатане. И в Библии мы читаем, что когда любое наказание церковь выносит, это наказание к исправлению. Ну, желание, чтобы человек исправился. Вот даже когда в послании Иуды, Иуда описывает таких очень неприятных людей, которые являются соблазном на вечерях любви, которые пенится срамотами своими, такие он образы подбирает Иуда. И он говорит о людях, которые подобно Валааму, Корею, Каину там, и звездам блуждающим отступили от Бога и поступают очень плохо. И то в конце послания он говорит, иных страхом спасайте, а иных вразумляйте. Да? То есть в любом случае церковь должна направлять свои стремления к спасению этих людей. Вот это очень важно, потому что очень часто забываем о самой задаче воспитания. И у нас, конечно, бывает негодование на согрешивших, особенно на богохульников. Мы начинаем на них злиться и желаем им адские муки. Но это противоречит евангельскому духу. Поэтому, конечно, Бог наказывает богохульников, но наша сторона делать все, чтобы они были спасены. И наказание – это тоже для спасения. И вот даже здесь написано «я предал сатане, чтобы они исправились». Да? Не чтобы они помучились и сказали «ах, зря мы это делали», а чтобы исправились. А в том тексте написано, что «предал сатане во изнемождение плоти, чтобы дух был спасен». То есть вот тоже цель спасения. Но, к сожалению, конечно, не все люди даже в таких ситуациях поймут Божий разговор, и не все люди в этих ситуациях исправятся. Так что же такое предал сатане? Я считаю, что это особое такое наказание от церкви, когда церковь, ну, в данном случае апостолы вместе с церковью, они молились Богу, чтобы Бог забрал свою защиту от человека, и чтобы сатана имел доступ к его плоти. То есть, чтобы человек был мучим сатаной в плане физической болезни. То есть, мы знаем, что любой человек находится под защитой Божьей, даже неверующий, иначе бы сатана растерзал каждого человека. И вот они молятся, чтобы Господь убрал свою защиту, чтобы сатана имел доступ к плоти человека. И знаем, что любой человек страдающий, конечно, он ближе к Богу, потому что у него трудности, он хочет обратиться к Богу. Вот, может быть, на это был расчет, что сатана начнет мучить этих людей болезнями разными, искушениями, трудностями. Они в этих трудностях, искушениях и болезнях будут обращаться к Богу и таким образом покаются. Вот это, я еще раз скажу, что это, я понимаю так, что это было особое такое церковное наказание для особо уже ожесточенных людей, чтобы Господь убрал у них эту защиту, которая не позволяет сатане вмешиваться вот в дела так, как он бы хотел. Да. Так вот, значит, вопрос от Руслана. Где он? Вот он. Приветствую, Денис. Хочу спросить, когда я благовествую, вдруг ко мне подойдет полиция? Как я должен разговаривать с ними? Могу ли показать им газету, которую раздаю? Должен ли я идти с ними, если скажут следовать с ними, за ними? Можно ли сказать, что я благовествую? Должен ли отчитываться, сколько я это делаю? Должен ли говорить, из какого я религиозного течения? Могут ли меня оштрафовать? По скриптум. Полиция ко мне еще не подходила, разве только охранники магазинов. Но я до сих пор не знаю, что делать, если это произойдет. И тому подобные вопросы. Буду рад, если вы скажете ответ на другие вопросы, которые я не писал. Ну, дорогой Руслан, мне очень сложно сказать ответы на вопрос, который вы не писали. Потому что в этом случае мне нужно обладать какими-то такими особыми ментальными способностями, угадывать ваши вопросы. Но и вы достаточно много вопросов написали, чтобы ими ограничиться. Это очень хорошие вопросы. И, во-первых, хорошо, что вы благовествуете. И в наше такое непростое время, когда приняты разные законы, тем не менее вы возвещаете истину Божию. Это прекрасно. И хотелось бы вас в этом поощрить. Слава Богу. Тем не менее, что касается ваших вопросов. Да, такая ситуация может быть, к вам может подойти полиция, и здесь вы спрашиваете первый вопрос, как я должен с ними разговаривать. Вот очень важное правило, вот самое важное правило, вы всегда должны разговаривать с ними максимально вежливо. Это не только христианская заповедь, то есть это, в принципе, у нас написано, что мы противников должны наставлять с кротостью, да? То есть ни в коем случае мы не должны их обзывать, не должны называть их служителями ада и всячески проклинать. Написано, что мы с кротостью должны наставлять противников, не даст ли им Господь покаяния. То есть, если мы с кротостью это делаем, то есть шанс, что они могут спастись. Вот. Но даже не только евангельское учение нас учит с противниками быть вежливыми и кроткими, но и здесь есть еще и юридическая сторона. Дело в том, что если вы начнете грубить, или, не дай бог, там, вы не знаете, приложите руку по отношению по сотруднику полиции, начнете вырываться или еще как-нибудь, то это уже отдельное преступление. То есть, неважно, были ли вы виноваты в преступлении, ради которого они подошли к вам, неважно. То есть, неподобающее поведение к сотруднику власти, оскорбление сотрудника власти, это само по себе преступление. Поэтому этого нельзя делать ни в коем случае. И это даст повод им на законное ваше задержание. Поэтому максимально свои чувства надо держать при себе, быть вежливыми, аккуратными. Вот. Вы должны иметь при себе паспорт всегда, потому что у сотрудников правоохранительных органов есть основания для задержки любого человека на определенное время, я сейчас не помню, на сколько там часов, для проверки его личности. Но если у вас есть паспорт, то такого основания нет. Он не должен вас задержать. Можете ли вы показать им газету? Ну, я понимаю, что речь идет о газете «Веришь ли ты?» Да, конечно, можете. Вы можете даже показать им последнюю страничку этой газеты, где написано, что газета зарегистрирована. Она имеет все необходимые сертификаты и лицензии. Она не является экстремистской, потому что она проверяется Роспотребнадзором. И раздача этой газеты не нарушает закон. Раздача газеты не является миссионерской деятельностью. Поэтому, да, газету вы можете показать и подарить им, пусть они читают и каются. Вот. Насчет, должен ли я идти с ними, если скажу следовать с ними. Здесь вопрос непростой. Дело в том, что вы можете их спросить. Скажите, пожалуйста, я задержан? Если они скажут «да», то вы можете спросить, на каком основании я задержан. Но, скорее всего, они скажут «нет». То есть, они могут вас попросить следовать за ними, но здесь очень важен ваш статус. Статус задержанный, да, вы обязаны следовать за ними. Если статус они просто предлагают, вы можете сказать «нет, извините, я не хочу, я останусь здесь на этом месте или пойду домой». Вот. Тем не менее, они могут сказать «да, вы задержаны», вы можете спросить, на каком основании, они могут вам ответить, могут не ответить. Здесь уже зависит от их совести, от их честности и так далее. Если вдруг вас все-таки задерживают по каким-то причинам и вам не объясняют, хорошо, если бы рядом стоящие ваши друзья знали, в какое конкретно полицейское управление вас ведут, в отделение какое. Хорошо бы знать, с кем вы общались, то есть у них номерные знаки, есть номера номерных знаков, а еще лучше, чтобы они представились. Вот. Но очень важный еще раз вопрос, задержаны ли вы или нет. Если нет, можете смело не ходить. Если задержаны, то, конечно, стоит идти, не стать сопротивляться. Вот, и там уже на месте будете выяснять, почему вы задержаны. Но, скорее всего, вы не будете задержаны, потому что нет причин особо. Можно ли сказать, что я благовествую? Вот здесь тоже такой юридический термин, потому что понятие миссионерства, которое вкладываем мы с вами, понятие благовестия, и понятие благовестия или понятие миссионерства, которое вкладывает закон Российской Федерации, это разные понятия. То есть, по нашим понятиям, благовестие или миссионерство, это мы рассказываем людям о Христе. По понятиям закона Российской Федерации, это вовлечение людей в определенную организацию. А так как у нас, в принципе, не зарегистрированы церкви, у нас организации с точки зрения закона вообще нет, и мы не ставим своей задачей, основной задачей вовлечения в организацию, а наша задача – это рассказать людям о Христе, поэтому вы можете сказать такую фразу. Я делюсь своей верой с окружающим. То есть я распространяю лично свои убеждения. Я хочу людям рассказать о Боге. То есть я готов рассказать о Иисусе Христе. Это мои личные убеждения, я хочу с ними поделиться с окружающим. Фраза «благовествую», фраза «миссионерствую» и так далее лучше избегать, потому что в эти фразы разные категории людей, они вкладывают разный смысл. Лучше сказать «я делюсь своей собственной верой с окружающими». Должен ли я отчитываться, сколько я это делаю? Нет, не должны. Ни в коем случае. Вообще даже в законе прописано конкретно, что человек не имеет права не свидетельствовать против себя. Вот, вы не обязаны этого делать. Да, в общем-то, никто вас этого не спросит. Должен ли я говорить, из какого вы течения? Вот здесь тоже вопрос сложный. Лучше сказать так. Я христианин, это мои личные убеждения. А еще раз объясню почему. Потому что с точки зрения закона, если вы являетесь членом какой-либо религиозной организации, у вас должна быть специальная бумажка. Но вы не являетесь с точки зрения закона членом религиозной организации, потому что никакой религиозной организации и нет. Вы с точки зрения закона просто частный человек обычно. Так и говорите, я являюсь христианином и рассказываю свои личные убеждения. Меня никто не посылал, никто не оплачивает мне вот эту работу мою. У меня нет каких полномочий никем подписанных. Я просто сам это делаю. Могут ли меня оштрафовать? Да, могут. В общем, такие случаи есть. Хотя это незаконно, и теоретически можно добиваться справедливости, и масса случаев, когда при помощи хороших адвокатов суды признавали несправедливость вот таких осуждений, но теоретически может быть, да, может быть. Вы знаете, вот в интернете есть такой адвокат, он христианин сам по себе, лютеранин, Константин Андреев, если не ошибаюсь, его зовут Константин Андреев. Андреев, Константин. Пожалуйста, вы можете посмотреть его ролики, он довольно много рассказывает о том, как правильно себя вести с представителями власти. И там масса интересной информации. Не вся информация подходит к нам, потому что у нас чаще не регистрированы, у нас не регистрированы церкви, а он чаще говорит о церквах регистрированных, но все равно можно послушать его и сами принципы общения с властью оттуда взять. Ну, пусть вас Бог благословит в этом труде. Так, что там у нас дальше? Вопрос от Геннадия. Сколько времени были Израиль в Египте? Был почему-то два раза. Ну ладно. Объясните подробно. Галатам 3:17. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет. Деяние 7:6. И сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцами в чужой земле и будут в порабощении лет 400. Ну, 400, 430, как определить. Но вот касательно вот этих двух текстов, здесь все очень просто, потому что на самом деле лет 400 и 430 лет, ну, мало чем отличается. Вот я могу сказать там, не знаю, там, крещение Руси было 1000 лет назад, или там, примерно 1000 лет назад, или 1100 лет назад. Это все одно и то же. Вы все понимаете, что мы же не математики, не оперируем точными цифрами. И потом очень трудно вообще знать, с какой даты идет отсчет и кто как отсчитывает. Ну, например, можно предположить, что кто-то отсчитывает, ну, например, апостол отсчитывает время от заключения завета Бога с Авраамом, то есть Бытие 17 глава, до Синайского законодательства. Да? А кто-то считает, что речь идет от того момента, когда они вошли в плен с Египтом. Ну, то есть это... Вот эти вопросы точного ответа не имеют, потому что масса вариантов. Или это просто приблизительное число. То есть лет 400. Ну, лет 400, там 430, какая разница. Или отсчет немножко с разных идет начал. Какая разница, в общем-то. На самом деле, здесь нет же значения в этих точных цифрах. Мы же с вами не придерживаемся учения, там, типа кабалы, что-нибудь такого, где каждое число имеет огромное значение. На самом деле, это никакого значения вообще не имеет. Так, вопрос от Геннадия. Я не знаю, это тот же Геннадий или это другой Геннадий. Но будем считать, что другой. Что означает мерзость запустения и где святое место? Матфея 24:15. Так, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет. Что это за мерзость запустения и где это самое святое место. Ну, однозначно, святое место – это храм Иерусалимский, конечно же. То есть, мы в первую очередь должны читать в контексте тех рассуждений, которые, тех событий, которые были тогда. Христос говорит в то время, он говорит о разрушении Иерусалима, и он говорит о том, что храм – это святое место. Это однозначно. Причем, интересно, что здесь мы видим, что этот же самый образ вот святого места использовался в книге Даниила. И когда Даниил пророчествовал, то он пророчествовал о событиях, которые потом случились, вот описывается в книге Маковейской, да, там вот Антиох, этот Епифан пришел, и вот они поставили вот этих идолов в храме. Вот Даниил пророчествовал о том времени. Кстати, вот я вам даже прочитаю, что вот первая книга Маковейская, первая глава, там описывается, что в 15-й день Хаслева, да, это декабрь месяц, 145 года, то есть это примерно 168 год до Рождества Христова, сирийцы Антиох и Епифан устроили на жертвеннике мерзость запустения, а в 25-й день месяца принесены были жертвы на жертвеннике, который был над алтарем. Вот, то есть вот это случилось, в 168 году до Рождества Христова, это то самое событие, о котором говорил Даниил, и здесь на святом месте была установлена мерзость запустения. Теперь Христос использует эту же аналогию, чтобы показать, что храм Иерусалимский будет разрушен, и вообще весь Иерусалим будет разрушен. И свидетельством этого будет момент, когда в храме тоже будет мерзость запустения, то есть когда храм будет осквернен. Я сейчас не могу сказать, каким образом именно храм был осквернен вот именно перед его разрушением, тем не менее Христос свидетельствует, что вот именно осквернение храма будет свидетельством, что надо, пора бежать вам в горы, пора спасаться, и потому что он будет скоро Иерусалим будет разрушен. Кстати, мы читаем у Иосифа Флавия, что многие христиане, они действительно восприняли эти слова очень, очень ответственно. И когда они увидели вот эту мерзость запустения в храме Иерусалимском, они скрылись из Иерусалима, и большинство христиан не пострадало во время разрушения Иерусалима императором Титом. Вот. То есть, ситуация такова, что это речь о храме. Но Христос в 24 главе Евангелия от Матфея сплетает события разрушения храма с разрушением мира. То есть я понимаю так, что вот на примере разрушения Иерусалимского храма и на примере разрушения Иерусалима целиком Христос показывает, как будет конец света. Та же самая аналогия, как Даниил говорил о том, что вот будет мерзость разрушения, и вот такая ситуация. Христос говорит о том, что будет мерзость разрушения, и разрушится храм Иерусалима, и сам город Иерусалим. Также и мерзость запустения будет стоять на святом месте в мире, и мир будет разрушен. Так как бы та же самая аналогия. И об этом пророчествует, в общем-то, и не пророчество, точнее, об этом предвозвещает и апостол. Они говорят, что антихрист придет и сядет в храме, да. Ну, евреи считают, что это будет храм, многие считают, что это будет храм, который построен будет в Израиле. Кто-то считает, что здесь идет речь об официальной церкви, то есть о храме Божьем как церкви. Здесь в данном случае даже очень не важно. Важно, что вот именно святое место для мира, ну, я больше склоняюсь, что здесь идет речь о церкви, вот официальный, там сядет антихрист, вот на святом месте сядет антихрист, то есть этот идол, который вот Антиох Эпифанов в храме поставил, которым осквернили Иерусалимский храм в будущем, которым будет осквернен, как, вот знаете, как Христос, это воплощение всех ожиданий Ветхого Завета о Мессии, так и антихрист, это воплощение всей мерзости, то есть всех этих идолов, все эти идолы, вот как жертвы Ветхого Завета это были образы Христа, так и идолы Ветхого Завета это образы антихриста. То есть антихрист, как воплощение всего злого, он сядет вот во святом месте, и это будет ярким свидетельством того, что скоро разрушен мир, как осквернение с идолами святого храма было свидетельством разрушения Иерусалима. Вот такая вот здесь аллюзия, такая интересная здесь логика. Ну, как я понимаю, по крайней мере, этот текст. Я уже скажу, что сегодня что-то очень много вопросов именно о будущих событиях. Так, вопрос следующий. Вопрос от диванного эксперта. Я, кстати, не знаю, кто диванный эксперт. Наверное, будет очень удобно диванным экспертом. Лежишь на диване, эксперт. Значит, дорогой Денис, спасибо за обращение, дорогой, мне приятно. Что есть хула на Святого Духа? Ну, Матфея 13:22, если кто скажет слово на Сына Человеческого, значит, простится ему. Если кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем. Кстати, здесь очень интересный текст, я позволю себе некоторые такие отступления. Дело в том, что на основании этого текста было огромнейшее количество разных вероучений. Вот, например, Августин Блаженный, известный, да, нам, такой учитель церкви, пресвитер города Гиппона, вот, который известен в своей книге «Исповедь», он написал, вывел такое учение, что прощение грехов возможно не только в этом веке, но и в будущем. Но написано, что не простится ни в этом веке, ни в будущем. Да? Но раз вот этот грех не простится в будущем веке, значит другие грехи в будущем веке проститься могут. Ориген говорит о том, что вообще в принципе будет великое прощение, вот, и так далее, что даже Иуда и даже Люцифер будут спасены вместе с их демонами. Католические богословы вот из этого текста вывели учение о чистилище, ну потому что, смотрите, вот в будущем веке будут какие-то грехи прощены, значит там есть какой-то процесс отпущения в будущем грехе, и вот католики, они считают, что будут чистилище, да. И так далее. То есть огромное количество, на самом деле, учений выведено из этого стиха. Но вот эта фраза «не простится ему ни в сём веке, ни в будущем», она, это идиома. То есть это выражение, которое не надо его расшифровывать, не надо его там, знаете, разделять на части. Это выражение означает «никогда не простится». Все, просто не будет прощено и все. И так не будет прощено хула на Духа Святого, а на Сына Человеческого можно. Почему? Дело в том, что фарисеи, когда они общались с Сыном Человеческим, с Иисусом Христом, они до конца не могли точно знать, это Бог или нет. То есть они сомневались. И поэтому они могли на него обвинения какие-то на него обвинять и так далее, потому что они думали, что это просто человек. Но вот Духа Святого можно оскорбить только тогда, когда ты признаешь его точно. То есть хула на Духа Святого. Вот они точно знают, что нельзя изгонять беса силой князя бесовского. Они точно знают, что это Дух Святой. И они говорят, что все равно это бес. То есть они намеренно оскорбляют точно Святого Духа. Вот это примерно та самая ситуация, как с Ананией и Сапфирой. Они согласились обмануть Духа Святого, не человека, Духа Святого. Когда человек знает, что он идет конкретно против Бога, вот конкретно против Бога, без всяких, то есть такая, знаете, без принуждения своими страстями. То есть даже его собственные страсти не принуждают его к тому, чтобы обмануть его и ввести в заблуждение, и как будто бы он грешит не против Бога. Вот апостол Павел пишет такие слова: когда мы произвольно грешим, не остается больше жертвы за грех, но ожидание, страшное ожидание суда Божьего. То есть что это за произвольный грех? Это вот именно грех против Духа Святого. Это грех, когда человек без понуждения, без обмана, без каких-то соблазнов, он просто в силу своего несогласия он приписывает сатане действия Бога. Или отказывает Богу в его действиях. Ну, это, кстати, довольно редкое явление. Поэтому здесь не надо сильно бояться. Вот кто-то меня послушает, скажет, что я Духа Святого огорчил. Нет, друзья, это обычно такое бывает у людей, которые имеют крайнюю форму отступничества, да, поэтому здесь не надо, там, знаете, сразу в панику впадать. Но тем не менее, это вот я понимаю именно таким образом. То есть это именно намеренное, осознанное, причем свободно выраженное противление Богу. Вот как было у фарисеев. Так, сколько у нас времени уже прошло, кстати? 44 минуты. Много, да. Так, идем дальше. Вопрос от анонима. Ну, на самом деле, это человек там подписал свое имя, но оно было настолько непонятно написано, что я не смог его разобрать и написал аноним. Вот. Так. Не подскажете ли, апокрифы это небогодухновенные книги и вредные? Или их можно читать, но не все? Или никаким вообще не приближаться? Но здесь тоже есть маленькая путаница. Дело в том, что вот слово апокриф, оно означает скрытый, сокровенный, тайный там, и так далее. В исторических церквах, вот под историческими церквами мы понимаем православную, католическую церковь в первую очередь, вот апокрифами называются произведения религиозной литературы иудейской, христианской, посвященные по преимуществу событиям и лицам священной церковной истории, которые не включены церковью в канон. А вот в протестантизме и иудаизме под термином апокрифы именуются так называемые неканонические, второканонические книги, входящие в состав Ветхого Завета в православии и католицизме. Итак, вот если возьмете Библию, Библию православную, она будет идентична Библии протестантской, кроме одного отличия. Там будут книги туда включены. Вот в Ветхом Завете будет несколько книг, там третья книга Ездры, там книги Маковейские и так далее, там книга «Премудрости» Сирахова. Вот эти книги, они там включены, а вот в протестантской Библии не включены. Они вот называются второканоническими книгами. То есть, вот православные книги, православные авторы, православная церковь, католическая, называют вот эти книги второканоническими. А в протестантизме и иудаизме эти книги называются апокрифы. То есть, вот здесь разница. Но в православии и католичестве апокрифами называются не второканонические книги, а еще отдельная часть литературы, которая говорится, в которой пишется о церковных каких-то там деятелях, там, я не знаю, о церковной истории. То есть здесь еще важно понять, какие именно апокрифы вы имеете в виду. Если вы имеете в виду вот второканонические книги, как книги Маковейские, как книгу, третью книгу Езды и так далее, то к ним отношение такое, они второканонические, то есть они не вошли в канон, тем не менее они признаются частью церкви. То есть в канон вошли те книги, которые признаются всей церковью, а второканонические – это часть церкви. И, в общем-то, считается такое правило очень простое, что они полезны для назидания, но они не могут служить в качестве какого-то вероучительного момента. То есть на них нельзя строить догматику, там нельзя их использовать для того, чтобы какое-то учение выстраивать. Они только вот, ну, как бы, почитайте полезно, то вреда не будет от второканонических книг точно. Ну, масса информации обретете. Вот. Так. Вопрос от Дианы. Если сестра познакомилась с братом, который еще не член церкви, но уже заявила скоро крещение, и просто стали общаться. Сестра понимает, что какого она видела спутника жизни и об этом молилась, видит в нем. Может ли быть это воля Божия, Господа? Вы знаете, друзья, это вопрос такой довольно непростой. В каком плане? Ну, в моей практике были случаи, когда мы не знали, крестить человека или не крестить. Потому что вот он полюбил сестру верующую и в церкви заявил на крещение. Я верю Господу, я верю Богу, все, я очень искренне. А разобраться, что его влечет в церковь, любовь к Богу, любовь к этой сестре, непонятно. Поэтому вот если сестра познакомилась с братом и видит в нем, что это будущий спутник жизни, ну пусть терпеливо ждет. Тот факт, что они стали просто общаться, вот эта фраза «просто общаться» – это вообще какая-то странная фраза. Ну что здесь «просто общаться»? Ну, стали просто общаться. То есть вы там, я не знаю, вот эта сестра, ну, конечно, не вы, да, какая-то эта сестра встречается с этим братом, и они разговаривают о таблице умножения. Или о чем они разговаривают? Просто, что значит «просто общаться»? Сам факт, что некая сестра и некий молодой человек общаются более часто, чем он общается с другим человеком, это уже говорит о том, что они не просто общаются. И не надо никого обманывать, вот эта фраза «просто общаться», такая фраза не существует. Вот. Поэтому я бы ей посоветовал вообще жить, как жила, и ждать. Если это от Господа, то значит, он примет крещение вне зависимости от того, общаются или не общаются. А если вот они будут общаться, то там уже будет трудно разобраться. И то есть вот это общение, оно смажет картинку, как говорится. То есть оно сделает невозможным точно понять настроение этого человека. И потом представьте ситуацию, что вот он придет в церковь, а потом выяснится, что он пришел в церковь из-за нее. Настоящего влечения к Богу у него нет. Они поженятся. Так это же не жизнь, а пытка будет. То есть она же потом сама будет страдать. То есть в ее интересах сейчас просто молиться и ждать, когда он станет членом церкви. А общение с ним, оно влечет вот искажение, потому что трудно будет разобраться в этих ситуациях в дальнейшем. С крещением, по крайней мере. Ну вот, и даже, знаете как, в некоторых церквах же более строго к этим вопросам подходит, и справедливо так и должно быть. Вот они начнут общаться, а ему крещение не дадут. И придется еще полгода или год ждать, пока следующий раз. А потом за это время они будут продолжать общаться, чувства окрепнут, и ему еще раз крещение не дадут за то, что он общается. И еще и эту на замечание поставят. Поэтому здесь надо быть осторожными, конечно. Вопрос от Авенира. Недавно услышал мысль, которая просто шокировала. Настоящие искренние христиане не могут переживать клиническую смерть. И этот брат говорил, что исследовал этот вопрос, а моя бабушка, настоящая христианка, рассказывала, что пережила такое. Как это понимать? Может быть, это была не клиническая смерть, как вы думаете? Дорогой Авенир, я вообще не понял, чем вы шокированы и что там этот брат говорил. Какие-то странности какие-то. Ваша бабушка, как и все остальные люди, как и я, и все остальные люди, мы христиане, но мы и люди. У нас может быть порез пальца, у нас может быть, я не знаю, инфаркт, инсульт. И я не понимаю, почему не может быть клинической смерти. То есть, чем же такие христиане отличаются от нехристиан, что у них не может быть клинической смерти? То есть, это же просто медицинский термин. Это термин, это этап смерти. То есть, когда человек, в общем-то, еще фактически, у него жизнедеятельность организма не прекратилась. То есть, внешние признаки прекращаются, деятельность сердца прекращается, дыхание, но при этом вот гипоксия, то есть, кислородное голодание, оно не вызвало необратимых процессов в организме. То есть, его еще можно запустить, там, знаете, вот этими дефибрилляция и так далее, и так далее. Вот. И в конечном итоге, если это состояние продолжается не более там, 3-4 минут, ну, самое большое это 5-6 минут, там, вот, то, конечно, можно запустить человека обратно к жизни, и нормально все будет. Почему христиане не могут так переживать, я не понимаю. Вполне нормальный, ну, не нормальный, конечно, но вполне естественный процесс. И таких случаев, он там, когда вот делают операции, и сердце останавливается, там таких полно случаев, и запускают при помощи специальных дефибрилляторов. Все нормально. Поэтому ваша бабушка вполне могла пережить клиническую смерть и при этом могла быть настоящей христианкой и никак это друг другу не противоречит. И я думаю, что или вы не поняли того брата, или тот брат чего-то не понял. Так что здесь вариант такой. Ну и последнее, что я хотел сказать. Вот вопросы уже кончились. Смотрите, 12 вопросов, а мы уложились в 53 минуты. Что-то сегодня такой у нас экспресс получился, обычно больше часа. Иногда меня спрашивают, где можно задать вопрос. В общем, смотрите, друзья, задать вопрос можно по электронной почте mail@denis-samarin.ru или через сайт. Вот ссылочку я вам показываю, там прям можно зайти на сайт и заполнить формочку. Также вы можете подписаться на каналы, на мои, чтобы видеть обновления, вот когда новые выпуски выходят, но не только выпуски вопросов-ответов, там разные выпуски выходят, вы можете посмотреть на каналах. Список тоже будет в описании там к этому видео, посмотрите. Спасибо вам за вопросы, очень надеюсь, что следующий выпуск мы в ближайшие дни запишем. Пишите свои вопросы. Там еще очень много осталось вопросов. Я буду их записывать по мере вот возможности. Пусть вас всех Бог благословит. И до встречи.